теперь вот в эту тарелку клади себе.
В любом случае, мы посмотрим пока так, по делу то, что мы учим.
Это же намазы будут.
Да. В принципе, это в конце паршат Ноах, но этот, да, я обычно отношу это к лету, да, так, я знаю.
Тарелка чистая. Сень. Это не задают.
Да, что там сказано? Вы интерех, вы да, вели толдо терех, терех улидет уран, ну, Авраам, и это нахор, вы это ран, варан улидет лод, да? А значит, у тереха было три сына, Авраам, Нахор, да, и Аран. Правильно? Аран родил Лота, правильно? Вдвоем это Аран Альпней Терех, и Аран умер при жизни отца. Да? Альпней Терех Ави, Берес Мелто, Баур Казни, Ваиках Авраам Нахор, Вайнашим, и значит, Авраам взял себе жены, Авраам и Нахор, значит, Авраам и его второй сын, второй брат, и брат Нахор, который остался жив, Лакуем нашим, чем ищет Авраам Сарай, и чем ищет Нахор Милка, Сарай и Милка они взяли, да? Авраам взял Сара, а Нахор взял Милка, Бат Аран, и обе они были дочерьми Арана, умершего брата, да? Бат Аран, Ави Милка, Ави Иска, Ави Милка, отец Милки, то есть надо разбираться, почему так написано, отец Милки, отец Иска, Иска это Сара, в общем-то, да? И да, там Раша разбирает это дело. Получается, что в принципе, что получается? Авраам, Нахор и Аран. Три брата было, да? Сыновья это. А у Арана было, кроме Лота, было еще также две дочери, Милка и Сара. Когда он умер, когда и до этого, или после этого, я не знаю. Да, во всяком случае, он умер. А Авраам и Нахор, два брата, взяли в жены своих племянниц. Да, Сара и Милка. Правильно, племянницы, правильно? Дочери, дочь брата, да? Беседа. А здесь разбирает Раши, почему умер Аран, как Аран умер при жизни. Это, да, здесь известна эта история. Раши приводит эту историю. А мы разберем еще раз, может быть, с какой-то точки зрения, с которой, может быть, мы уже говорили, может кто-то слышал, не принципиально. Да, известная история. Что он говорит, умер при жизни, а Раши умирает, и да, что он умер при жизни отца. Что это значит? Мидраша года умер, Шеледей Авив умеет. Сказано, что наоборот, посредством отца он умер. Более того, что отец был причиной, что он умер. То есть Терех был причиной тому, что Аран умер, брат Авраама. Почему? В чем был? Шекабаль Терех аль Авраам. Бно лифней Нимрод, альшикедецаламав, что он пожаловался Нимроду, Терах, на своего брата, воздуха нет, можно же как? Да, пожаловался на Нимроду, на своего сына Авраама, что тот разломал его этих, сломим, ну,
идолов,
поломал его идолов, да, и кашер ушлах Авраам лиэш нирагаран, и когда Авраам был брошен в огонь, то там умер Аран. Так Раши приводит. Где, да, вопрос? Так Раши приводит, да? А есть эта история в разных вариантах. Ну, в принципе, насколько я помню, Мидраш приводит. То, как я помню, по-моему, эту Мидраш Ялку, если не ошибаюсь, да? А Ялку Чимони, по-моему, там так приводит. Ну, не принципиально, да? Говорит такую вещь, такая история. Что, я знаю, помните, да, более-менее, но мы разберем более подробно, что он, в принципе, Авраам постиг Творца. Авраам исследовал Творца. Даже когда он был маленький, он пришел к выводу, что есть Творец в мире. Да? Творец и единый Творец. Значит, единый Творец. Вначале там и рассматривается, как он пришел, он исследовал мир. То есть он смотрел на мир, да?
Как бы малыши во время игрались, да, он бы смотрел.
А он смотрел на мир. Ну, я знаком с такими малышами, почему нет? У евреев часто встречаются. У евреев часто встречаются малыши, которые смотрят на мир. Я извиняюсь, я видел не раз, да?
Очень часто.
Вокруг него не было малышей, может, это помогло. Он жил с мамой пищи.
Нет, сказать по правде, это не так просто. Ему было 3 года, говорит, он познал. Что, как, что в 3 года человек может понимать, да? Ну, тогда 3 года по снизу было по-другому. Мы, не знаю, разбирали или нет. 3 года тогда это было по-другому. А Ривка тоже ей было 3 года, когда она поила 10 верблюдов, да, верблюдов, да, 10 верблюдов поила, и там этого, и резали, и так далее, тоже было 3 года, как ей было 3 года, да, а одной из идей объясняется, что в принципе Авраам, когда он, как бы хотел продвинуть свою теорию, свою идею, веру в единого Бога. Да, он как, начал как бы движение такое, за ним прошло много людей. Много людей, да? И тогда, значит, он заключил союз с Творцом. В этом союзе с Творцом, если там учить его серьезно, мы как-нибудь разберем, может быть, да? Пришли на вторим. Там возникает этот вопрос, да, и эта идея, что как бы Творец предложил ему два варианта, как может пойти еврейство. Да? Два варианта, как может пойти еврейство. То есть, и как он может провести через поколение свою идею. То есть, как он может выполнить ту роль, которую он взял на себя. То есть, чтобы выполнить ту роль, которую он взял на себя, с этого момента недостаточно просто... недостаточно просто человек, один человек, как был Адам решен, а для этого нужен народ. Мы это разбирали на одной из этих, да, дрошотом, да. Нужен народ, то есть с какого-то момента до этого там были личности, мы говорили, да. Каждый мог выполнить, взять на себя какую-то роль. А после Авраама, значит, это невозможно, для того, чтобы выполнить роль, нужен целый народ, да. И вопрос, как он будет, народ или общество назовем. Сообщество, у меня был такой спор с этими антисемитами, даже они это возмущались. Но в принципе, да, группа людей, которая должна выполнить эту роль, да. В принципе, как так этому учитель объяснял эту вещь, да, все, что там происходило в Брит бен Аптарим, что перед Авраам стояло два варианта, да, или вести это как партия, да? Или вести это как партия. Знаешь, как партия, значит, все это, да, приходит герим, то есть имеется в виду, да, приходит человек, заходит, если он хочет, он приходит, он принимает это, не хочет, он уходит от этого, да? Вести как партия или как народ. Авраам говорит: нет, я не хочу как партия, я хочу как народ. Да, он не взял, не выбрал эту идею партии, а выбрал идею народа. Почему? Потому что он видел, что в поколениях еврейский народ ему предстоит. Очень тяжелые испытания. И когда будут очень тяжелые испытания, тяжелые испытания, это знаете, да? Это как с одной стороны испытание, то, что ставит его перед смертью, или ты оставишь еврейство, или же погибнешь, с одной стороны. А с другой стороны, наоборот, когда ему дают все условия, и все у него успех, и огромное количество соблазнов, и остаться при этом евреем, да? Евреем. И это испытание очень тяжелое с двух сторон.
Захарий, я правильно понял, партия от народа отличается тем, что единомышленники партии не являются между собой родственниками?
Да, да, это идея. Да? Значит, и он видел, что еврейский народ ему предстоит огромные тяжелые испытания. И тогда он пришел к выводу, что в принципе, если это будет просто партия, то они не смогут выдержать. Почему? А что народ нам помогает? Да? Два вопроса. Во-первых, почему не может выдержать? Потому что, что значит партия? Партия — это значит, приходит человек, он принял, он постиг Творца. И он сейчас хочет быть, да, служить, он хочет это, да, соответственно, своим пониманием. Соответственно, своей философией, разумом. Но разум, он, это хорошо. Но когда человек оказывается в трудной ситуации, разум уже не помогает. Человек теряет разум, это уже не это, да? Именно в тяжелой ситуации, когда он оказывается в тяжелом испытании, и это было в истории не один раз, да? Что спасает человека? Он уже забывает про то, что истина, и что не истина, и это уже не так важно для него. Да? Когда человек находится в трудной ситуации, он думает о том, что истина или нет. А философия он думает. Вся философия вылетучивается из головы, как это, да? Без ничего, да? Знаю, каждый знает на себе. Не нужно приводить примеров, да? Моментально, что остается? Остается то, что он помнит, что его отец ему говорил, и он не может, да? Ему стыдно перед своим отцом, или стыдно там перед еще что-то, да? И он... То, что ему внедрили в детстве знания, да, то, что его воспитывали, то, что это находится у него в глубине души. И вся, в тяжелых испытаниях, может быть, что вся философия, она улетучилась. Но вот это вот, да, то, что осталось у него, как у ребенка в детстве, это остается. Это, да. И были ситуации, когда это тоже не помогло. Но это единственное, что может помочь. В тяжелых ситуациях, да, в тяжелых испытаниях, очень, да, да, каждый еврей в каком-то смысле прошел более или менее, да, но мы знаем, в истории были очень тяжелые испытания на еврейском народе, да, и только вот это вот, память о отце, память о семье, память о том, что это, да, то, что вложено где-то внутри у него, это, да, поэтому он говорил, что просто философия недостаточна, надо внедрить ребенку до конца. Внедрить ребенку, чтобы это у него было в крови, чтобы это у него было, да. Его должны воспитывать с детства, когда он не знает ни философии, не знает, кто прав, никто не прав. Но это вошло у него, это было первое, да, и основная база знания, что на этом все.
Мы видим, что это не всегда помогает.
И даже это не всегда помогает. Но единственное, что, но это единственное, что может помочь.
То, что может хотя бы сделать.
Да, это ты прав, да, даже это не помогает иногда, да?
Можно версию.
Да.
Народ нужен потому, что в течение одного, двух, трех поколений люди не успевают выполнить такую глобальную задачу, поэтому она...
Ну, хорошая идея, только надо ее как-то определить нормально, да? Да. Это же хорошая идея, естественно, да? Надо это обдумать, разобрать и разобрать по косточкам, да? В принципе, есть здесь несколько сторон в этом деле, по всей видимости, да? Получается, что для этого... Поэтому нужен народ, так он хотел, не просто, чтобы пришел человек. А чтобы был ребенок, чтобы его можно было воспитывать, чтобы можно было обучать, внедрить ему, да, чтобы он родился уже. Чтобы он уже родился, чтобы не мог убежать от еврейства. Как вот эти вот разные, да, сегодня я приводил этих, да, насчет народа, там все эти антисемиты, которые приводят каких-то евреев, которые хотят освободиться от еврейства и придумывают разные теории, как выйти из еврейства, да. А евреи некуда уйти. Это тоже один из инструментов того, чтобы, да, орудий, чтобы еврей мог сохранить свое еврейство, да? Это как бы одна из идей. Другая идея, что для того, чтобы выстоять этих испытаниях, нужно, и чтобы остаться евреем как надо, нужны качества. Хорошие качества. Душевные, правда, что должен быть добрый, как это сказано про Авраама, да? Рахманим бней Рахманим, что Авраама, Рахманут, это одно из его качеств, то, что весь еврейский народ, всегда у еврея было это качество, то есть противоположность жестокости. Жестокость это, в принципе, милосердие. Жестокость это, в принципе, неприемлемое для еврейского народа. Это видно в жизни, удивительно, в самых разных ситуациях, да, то есть еврей совершенно, жестокость это как бы это, да. Нет, но есть люди, которые вели себя очень жестоко, но они специально себя заставляли это делать, но не по своей природе.
Погром 2005 года в Азии, это было жестоко.
Что было?
Погром 2005 года в Азии, это было жестоко, я считаю. Людей как? Разрушили на их глазах, их дома выгнали.
Когда это было?
Оставили бомжами.
Когда
в 2005 году это было очень жестоко по нашим
видам. Я такого нигде не видел.
Это сделали евреи для евреев.
Евреи для евреев? Не понял.
Погром в Газе!
А, в Газе?
А, ты имеешь в виду, что евреев выгнали?
Да!
А, то, что евреев...
Это что было?
То, что евреев выгнали евреев. Ну,
да. Я такого нигде не видел. От Гоем такого никогда не видел.
То, что поселение вывели. Я не понял сначала, о чем он говорит. В 2005-м.
Это такое было, что евреи выгоняли из домов, разрушали, превращали в нищих.
Там идеология была, но идеология другой разговор. Идеология, я тебе говорю, идеология, они... Сами эти, кто их выгонял, они сами плакали и не хотели это делать. Непростая вещь была, но не принципиально, да? Теперь, и вот это вот качество, хотел, чтобы эти качества, они, качества передаются по наследству. Так Тора утверждает. Это действительно вопрос, который, может быть, мы тоже разберем. Качества передаются по наследству, да? Так он хотел, чтобы, для того, чтобы мог выстоять в испытаниях, необходимо, чтобы были, у них были качества Авраама. Поэтому народ. Вторая причина. Да? Ясно, что тот, кто делает гиюр, он не обладает этими качествами, что он не родился от Авраама. Он тоже может быть войти, то есть качество это не как бы необходимо, да? Но это не ограничит его от того, чтобы быть евреем. Но это качество, оно как бы помогает ему, да, то, что качество Авраама, тот, у которого оно есть, оно помогает ему в тяжелых испытаниях. Тому, кто у кого этого нет, ему тяжелее. Да? Почему нужно приложить больше усилий, быть больше это, да, тяжелее, чем другим, в этом смысле. Ну, не знаю, как до сегодня эти качества дошли, но дошли, наверное, как-то.
А у арабов эти качества...
Да?
Так как отец Авраам...
Привет, говорит. Было у них наоборот, да? Ну, в принципе, да, это... Не будем сейчас ходить в это, да? С арабами это как бы отдельный разговор. Может быть, мы как-нибудь разберем этот вопрос более подробно, надо разобрать, да? Что наоборот, в принципе, арабы, это, в общем-то, у них это качество рахманут, Авраама, да? Но это, да, милосердие Авраама, это, в принципе, суть арабского народа, арабов, да, суть арабов. В этом смысле, как бы, две стороны. Авраам это был, и мы когда, ну, может быть, разберем еще как-нибудь, да, Авраам это был хесед, милосердие, да? Да, а Исав это наоборот Ира. Ицхак это Ира, это как-то.
Гура.
Гура, ну на русском как страх перед небесами, да? Да, или да, мужество, не знаю, да. Суд. Суд, справедливость, да? Суд, справедливость. Так это две вещи. И, а Яков, он как бы сделал посередине, да, он уравновесил две эти вещи. Так Авраам, он как бы, да, всякое качество, когда оно не ограничено, оно приводит к злу. Даже качество добра, если оно не ограниченное и неразумное, оно приводит к злу. Нет проблемы, да? Поэтому качество Авраама, милосердие, все испытания, которые Творец ему послал, для того, чтобы ограничить это качество милосердия. Ограничить специально, он должен был, да, выйти из своего дома, под, да, то, что здесь. Потом дальше должен был выгнать своего сына Ишмаэля. Там еще дальше были несколько, да, там последнее, это было самое тяжелое, должен был своего сына дать жертву. То есть это против его природы милосердия. Зачем? Потому что он должен был дойти до середины, то есть не, чтобы не было это крайней, чтобы это милосердие, а когда оно не ограниченное, то оно приводит зло, приносит зло. Его надо было ограничить, уменьшить, да? С другой стороны, Ицхак делал то же самое с качеством гура, суд, справедливость, что это наоборот, да? То надо как бы разберемся подробно, да? Так в любом случае получается, что, да? Да, и, то есть каждый из них дошел до середины, то есть свое качество он уравновесил, сделал его с одной стороны милосердие, а с другой стороны справедливость. Две противоположности должны быть уравновешены, да? Потому что качество милосердия без справедливости может привести к злу, и качество справедливости без милосердия может привести к злу, да? Так в этом смысле он устоял в своих испытаниях, и поэтому как бы частицу своего милосердия отрезал, крайнюю часть, назовем так, крайность милосердия отрезал. И это крайность, это Ишмаэль.
Крайность милосердия.
Поэтому, несмотря на то, вот с одной стороны очень гостеприимные, а с другой стороны очень жестокие, да? И так, своим лично, да, не говорю же другим, да? То есть это, в принципе, это качество милосердия. Когда оно не ограничено, оно приводит к противоположным качествам, противоположным результатам. И наоборот, справедливость тоже. Да? Как мы разберем это более подробно? Должно быть правильно, разумно.
То есть мусульмане имеют жестокий наклон из-за своего развитого милосердия?
Для служения евреям.
Не развитого, а излишнего. Две крайности.
Человек может быть...
Качество милосердия отрицательное.
Через отца.
Я помню, где каждое качество введем до своей крайности, переходит в собственную противоположность.
Да? Разберем дальше, да? Теперь, и это значит две причины, да? Это две причины, почему он хотел, чтобы был народ, да, а не партия. Теперь, и, да, чтобы был народ, а не партия. И поэтому, в конце концов, то, что было в Брит Бенавторим, в конце концов, он, да, он, значит, сделал народ, да? Теперь, но для того, чтобы, то есть, зачем он уже был народ, мы сказали, чтобы одна из причин, чтобы воспитать своего ребенка, чтобы внедрить ему внутрь, правильно? Вот это внедрение, это возможно только тогда, когда ребенок, он ребенок много лет. То есть и этот факт изменился или возник именно в тот момент. До этого дети не было детства у людей. Люди не были маленькими. Люди росли сразу, как животные. Животное сколько? Один год, и он уже взрослый, правильно? Тогда тоже было так. Да, люди, да, за один год они стали взрослыми. Истерили. После того, что Авраам, попросил, чтобы был у него народ, и чтобы народ, который он мог воспитывать, чтобы который он мог обучать, который мог внедрить это, да? Поэтому изменилась природа в мире. И теперь стало по-другому. Теперь появилось детство. Ребенок стал маленьким долгое время, да, много лет.
Медленное взросление, чтобы успеть.
Чтобы внедрить в него каждый день, вводить его, обучать его, вводить ему внутрь это, чтобы вошло внутрь него это знание. Непростая вещь. Поэтому совсем другая идея здесь, что когда Авраам, он был 3 года, мы говорим, да, и он постиг Творца, так это может быть совершенно другие. масштабах мышления должно быть.
Простите, а для чего тогда жизнь была, если за год уже
он... Другой разговор. Жить там они жили по... Ну, в те времена, смотри, до этого жили по многу, 300-200. Чуть позже с Авраама, это уже начинается где-то по 120 лет, ну, Авраам пришел по 60, да?
Так если 180. Они за год становились взрослыми, значит, они должны были меньше жить тогда, в принципе, почему? По логике.
По какой логике ты говоришь?
По какой логике?
Это логика, ты учил где? По геометрической прогрессии ты учил?
Значит, 20 лет всего
жизни. Это похоже на космические сериалы.
Они стареть начинали.
Когда человек
летит... Если мы сейчас начнем искать логику, мы увидим другую, другое. Есть где-то, ты прав, у меня есть некоторые.
А для чего тогда понадобилось такое же медленное взросление для гоев? У них же нет такого
способа. Нет, ну так вся природа она стала таким, потому что у всех народов они вообще-то были созданы все... как вспомогательно для евреев. Не будет так, что у евреев так, а у других народов по-другому. Да? Они как бы вспомогательные народы, чтобы это, да, чтобы была природа, чтобы не было чуда какого-то, тогда мы увидим непонятные вещи. Эти так. Будет различие между людьми. Будет много проблем с этим связано, да? То есть Творец не хотел, чтобы было физического различия между людьми.
Никакого различия физического нет. Именно в физическом смысле никакого различия.
Было в каком-то смысле, но в основном духовно, не физически, да? Не принципиально. Не принципиально. Это понятно, да? Теперь, что он сделал? Он, значит, постиг, что есть Творец Авраам. 3 года. Как он постиг, да? Что бы это? Он смотрит на мир, да? Смотрит на мир. Так смотрит солнце поднимается, да?
Скелет
солнце. Он думает, ну, может быть, солнце тот, который управляет миром. Солнце дает тепло, все прочее, да? Потом смотрит, значит, солнце зашло. Значит, снова поднялось в то же время. Снова в то же время зашло и так далее. То есть подчиняется законам. То, что подчиняется законам, по логике вещей не может быть самостоятельным. Значит, оно кому-то подчиняется. То, что подчиняется законам, простая логика Авраама, да, наш современный... В современном мире этого не понимают, приходят говорить, что какая природа мудрая, как она все может, какая она такая, такой бог своеобразный природа, да? Она все делает, а она подчиняется законам, значит кому-то подчиняется, простая логика, нет? Да? Это, да, если есть законы природы, значит природа кому-то подчиняется, значит она не сама по себе существует. Просто так это у Авраама было просто, да? Сегодня это людей не так просто. То в любом случае... да, смотрит, может солнце, луна, зашла луна, может быть луна, да, ну луна тоже смотрит, идет по своим законам и так далее, так он, в конце концов, он прошел, исследовал все и все, и пришел к выводу, что обязательно вне этого мира существует, есть Творец, который, есть некто, нечто, которое находится вне этого мира, не внутри мира природы, а вне его, и он тот, кто управляет, создает и руководит всем миром. Так он пришел к выводу идеи. И когда он пришел к этому выводу, то Творец ему открылся через другой канал общения, который это пророчество, то мы как-нибудь разберем, что это такое непростая вещь совсем, что такое пророчество.
Да, вот он, да.
Да? Понятная вещь. Теперь, что происходит? А когда он это постиг, он, значит, решил это, да, естественно, сообщить всему миру, да? И, значит, да, и была история, известная история рассказывает, что у его отца в Тераха был магазин с идолами, продавал идолов, как здесь помидоры продают, вот, значит, идолов продавал, да?
На заказ, наверное, делал?
А?
На заказ, наверное, мастерской делал.
Ручная я знаю, как он делал, ручная работа.
Самому царю.
Да.
Самому царю делал на заказ.
Идолов, кому какой нужен, красивый, да, кому как нравится идол, каждому свой идол, нет проблем. А значит, и один раз он ушел из магазина, так должен был уйти, так говорит сыну, побудь немножко в магазине, да, если кто-то придет, значит, за месяц. То приходит одна женщина, приносит тарелку супа. Он ей говорит, слушай, зачем? Она говорит, ну я принесла вот жертву для богов. Боги, много богов там, да? Тарелку супа с жертву. А он говорит, смотри, а сколько тебе лет? Она говорит, мне 40 лет. Как тебе 40 лет, ты думаешь, что вот этот вот идол, которого мой отец сделал вчера, он строит весь мир, создает это, да, так далее, он Бог, который делает весь мир, его мой отец сделал вчера, а тебе уже 40 лет, и тебя создал, ну подумай сама. Та расплакалась и убежала, да? Что он сделал? Он взял большую палку. И разбил всех идолов. И, значит, оставил только самого большого и положил ему в руки, значит, эту палку. Приходит отец, естественно, возмущаться. Что такое? Кто сделал? Кто это натворил здесь такую вещь? Да? Кто натворил? Да? Кто это сделал? Говорит, как что? Не, я не знаю, говорит. Пришла одна женщина, принесла суп этим, да, как его, богам. Я им дал кушать. Они стали ругаться, тот кричит мое. Этот большой идол, значит, схватил эту палку и разбил всех остальных идолов. Тот ему говорит, не может быть, что-то обманываешь, скажи, кто это сделал. Как? Мне же рассказывай, что произошло. Тот говорит, не может быть, все это, да. Так он ему говорит, пацан, знаешь что, пусть твои уши услышат твои уста. Ты же сам говоришь, что этого не может быть. То есть они могут покушать, не могут подраться, не можешь кого-то обидеть, ничего не могут сделать. Так как же ты думаешь, что они вообще что-то могут? Да, идолы, боги. То?
Деньги могут приносить.
Ну, то, это другой разговор. Для бизнеса это другой разговор.
Бизнес
важный.
Может, вы еще расскажете, как было, когда Чеха ждал ребенка, Авраама еще.
Сейчас понемножку. Потом он, значит, ну, он видит такой, значит, сын у него политически неподкованный.
Да,
да, так он его к нему, главный генеральный секретарь.
Мне в характеристике 14-13 лет писали, морально устойчив.
Морально устойчив.
Сейчас вспоминаю просто, с ужасом.
К Немроду, не к
Немрод, 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 царь той земли, да, это там был Арам, да, царь там, поэтому называется Ур-Каздим, Ур-Каздим, да, огонь, Каздим, причем здесь огонь, сейчас мы разберем, да, Каздим это народность такая, да, так там они находились, после этого стал называться Ур-Каздим, да, этот город, и привели его к Немроду, значит, говорит, вот такой-то сын такой, да, и это про то, что здесь говорит Раши, да. А он, значит, Немрод, значит, начинает с ним воспитательной работой заниматься. Да? И он говорит, знаете что? Я верю в огонь. Верьте тоже в огонь. Он говорит, как я могу верить в огонь, когда приходит дождь и тушит огонь? Он говорит, знаете что? Верь в огонь, в дождь. Он говорит, как я могу верить в дождь, когда тучи приносят дождь? Он говорит, хорошо, верь в тучи.
Ветер, который...
А, ветер, тучи, неважно, да, ветер, да, ветер приносит тучи, да? Нет, тучи, да, дают огонь. Говорит, верь в тучи, он говорит, нет, как я могу верить в тучи, когда ветер приносит тучи? Ну, тот видит, ничего не помогает, да, значит, говорит, ну, знаешь что, я верю в огонь, поэтому я тебя бросаю в огонь, пускай приходит твой Бог и тебя спасает. И Авраам, действительно, его бросили в огонь, да? Авраама бросили в огонь, там со всеми тонкостями, не будем там здесь все рассказывать, да? Значит, бросили в огонь, там два солдата, они сами сгорели, то есть вышло, это была печь непростая, в которой делали кирпичи для Вавилонской башни, да?
Она освещенная была соответствующим образом?
Ну да, и да, и значит, рассказывается там, что когда его бросили в огонь, оттуда вышло два... Пламя, выскочило пламя из печки и сожгло двух солдат, которые его бросили. Да? А он, значит, там, ну, и все это Немрод, значит, столика сидит, так смотрит, как он там горит, да. И там было действительно чудо, и Авраам вышел оттуда живым и невредимым. Да, с этого момента, то есть это чудо, в принципе, было, да, необычная вещь. И с этого момента начинается вся идея еврейства, да, то есть как бы Авраам начинает... Это дело еврейства, значит, продвигать в мире, да? И поэтому назвали этот город Ур-Каздим по имени этого огня, что там, да, это чудо с огнем, да, которое произошло. Теперь, а его брат Аран, он, значит, его тоже привели, да, спрашивают, за кого ты? Не племянник, Аран это его брат. Он на его племянник? Да. Нет, родной брат.
Родной брат.
Три брата было, Авраам, Нахор и Аран, да? Его тоже привели к Немроду. Ну, значит, а за кого ты? Он говорит, я посмотрю, я не знаю, кто будет прав, да? Принцесса говорит, посмотрим, что произойдет, да? Ну, а так он видел, что Авраам вышел оттуда живым, так он говорит, я тоже с Авраамом. Ну, тогда его тоже бросили в огонь, но он сгорел, да, и с ним не было чуда. Он сгорел, и это то, что здесь говорит, что из-за своего отца он погиб. Это же рассказ Раши, да? А, спрашивают здесь, почему он сгорел, почему это не помогло. Потому что, да, чудо не происходит просто так.
Он
чудо
не боролся.
Чудо должно было бы, да, это когда Абрам человек... Вылечил. Авраам отдал свою жизнь ради этого, да, пошел, он не думал, что он спасется. Так он это, а тот, когда прыгал, его бросали, он думал, а, если Авраам спас, так я тоже, такой фокус-покус, так не работает, да. Чудо происходит только в особой ситуации, не в простой ситуации. Да? Почему не будешь открыто палить? Но мы что хотели разобрать здесь? Есть непростой вопрос здесь совсем. Что это за спор был такой у них? У Авраама и Немрода. Да, что и верь в огонь, не верь в огонь, дождь тушит огонь, а тучи приносят дождь, ветер приносит тучи и так далее. В чем идея? На самом деле это спор непростой. Мы поняли, что Авраам исследовал весь мир. Он пришел к Творцу. Это одна из идей. Мы это разбирали в нескольких лекциях. Не? Идея доказательства, да? Идея доказательства действительности Творца. Что, в принципе, это уже доказательство Рамбама, нет? То, что мы приводили, что Рамбам говорит, что сама природа является доказательством Творца, доказательством действительности Творца. Почему? Это то, что здесь, в принципе, Авраам рассказывает. То, что мы тогда долго рассказывали, объясняли. Здесь Авраам это ему сказал, говорит, простую вещь. Да, точно. Что значит, ты приходишь и говоришь, что Бог, кто это Бог? Кто такой Бог? Огонь Бог. Для того, чтобы быть Богом, что значит Бог? Это тот, с которого все начинается, правильно? Причина явлений, причина в этом мире, правильно? Происходит что-то событие в мире. Происходит некоторое событие в мире. Почему оно происходит? Должна быть причина, правильно? Где причина? Если мы исследуем мир, мы причину не находим. А что мы видим? Всегда только явление, результат. Причину никогда. А причина-то есть 100%, правильно? Так это причина. Это кто эта причина? Тот, кто не вынужден. Потому что тот, кто вынужден, он является частью природы, не может быть причиной, да? То есть тот, кто вынужден, причиной является тот, кто его вынуждает, он является причиной. Так тот, кто является причиной для всего, что происходит в этом мире, мы назвали Богом. Первая причина назовем, да, или духовной действительностью мы назвали. Совокупность всех причин назвали для этого, да, мы назвали, да? Так это то, что он ему говорит. Говорит, знаешь что, это огонь, это Бог. То есть он как бы первопричина, он тот, с которого все начинается. Как так он говорит, дождь, он вынужден, потому что дождь может его потушить. То есть он зависит от дождя, он вынужден, говорит, хорошо, дождь, так дождь тоже и так далее, да? И говорит, нет возможности, невозможно не взять ни одно из явлений, природных явлений, сделать из него Бога. Нет никакой возможности. Всякое природное явление, оно вынуждено. Да? Как, это то, что говорит Авраам непосредственно. Да? И поскольку оно вынуждено, оно не может быть Богом, не может быть причиной, не может быть началом действия. А что Немрод разве про это не знал? Что после этого Немрод пошел исследовать этот мир, да, он что не знал, что дождь тушит огонь, он не знал, что это, да? Это его. Конечно, знал хорошо. А почему же он так считает? Потому что это вторая точка зрения язычества. То, что мы разбирали, да? Если помните. Вторая точка зрения, что язычество говорит, что Бог находится в природе. Да, мы говорим, то есть еврейская точка зрения говорит, что есть две действительности. Мир явлений, мир и мир причин. Мир явлений это мир природы, который мы видим перед собой. А мир причины тот, который вызывает ее, и это первая причина, это творец и так далее, да? Две действительности разделены между собой, да? Несовместимые. Приходят язычники и говорят, ну мы тогда разбирали, что это все атеизм, материализм, это включает тоже одно из современных язычеств, тоже у него своя такая точка зрения соответствующая, да? Что Бог находится внутри природы, то есть нет двух действительностей, есть только мир природы, нет другой действительности. А если нет другой действительности, то где же причина? В природе не может быть причина, да? Так мы разбирали. И что он отвечает, да, и что тогда он говорит, язычник? Говорит, правильно, что в природе нет причины. Что все явления не вынуждены, что каждое является следствием, а не причиной. Это правильно, и на всех распространяются законы физики и химии, да, науки, что это значит, что нет чуда в мире. Всякое явление, оно обязательно есть причина, оно вынуждено, оно не является. Так наука утверждает, иначе это чудо. Нет чудес в мире, да? То есть наука утверждает, правильно? То есть нет явления, которое ни от кого бы не зависело и делало само по себе действие только потому, что оно без всякой причины природной, да?
Уравнивает евреи или язычники, я не понимаю. Нет, нет. Я думаю, что язычники имеют единство Бога в природе.
Спор, ну, это тоже
просто... Но вы говорите, что евреи, ну, евреи как бы понятны, да.
Это после, это все нормально там с этим?
Нет, евреи
с ними понятны. Я говорю, две точки зрения, да, еврейская точка зрения говорит, что есть два мира, две действительности.
Вы сказали, что язычники имеют в виду, что Бог является в природе, ну,
на природе. Есть в природе.
Так они имеют в виду, что он един или что? Нет. Я не понимаю, не очень понимаю.
Нет, ну, сейчас мы разберем до конца, мы еще не до конца не разобрали, да? Значит, он действительно приходит, язычники. священника говорит, что это правильно. Законы природы распространяются на все явления. Все явления подчиняются законам природы. И не может быть самостоятельных явлений, кроме одного. Есть исключение. Какое исключение? Ну, например, солнце или луна. Зев, ты слышишь, да? Или солнце, или луна, или еще что-то. В принципе, все явления подчиняются законам природы, кроме одного. Одно оно исключение. И в силу своего исключения оно является, мы называем его Богом, так он говорит. То есть, скажем, солнце, оно является началом и источником действия. Его никто не вынуждает, он сам по себе. А как не может материальное явление быть таким образом? Правильно, что не может быть, но это обычные не могут быть. А вот это может быть. Это такой фокус. Да? Мы рассматривали подробно эту точку зрения. Да, сейчас понятно, да, идея? Да, ну мы подробно, может кто-то там послушает.
Нет, просто что я слышал, это ты озвучил. Да, что они говорят, что он в природе, а мы говорим, что он не в природе изначально и так далее. Он, это не шмак, но...
Да. Да, понятная идея, да? Понятная идея, да? Получается это. Это значит, это был спор между ними. Это то, что приходит к ним рода и говорит. Не, верь в огонь, не хочешь в огонь, так верь это. Ну, пусть у тебя будет какое-то исключение, какая разница? А почему именно огонь, а не то? А у них нет действительно, это что, он утверждает, что вот это, скажем, его огонь или там это солнце, оно является начальником, источником, да, Богом. Очень хорошо, но это он предположил, нет у него на это доказательств. А поскольку нет доказательств, он предполагает, что может быть не это, что-нибудь другое. Я верю в это, ты веришь в это, потому что ни у кого нет доказательств. У язычников нет доказательств справедливости своей этой, да? Мы же разбирали это подробно, правильно? У язычников нет доказательств. Так что он говорит? Он говорит, знаешь что, я предполагаю. То есть верю, что вот этот является таким исключением. А может быть ты прав? Может быть действительно другое исключение, да? Может быть это или может быть это. Ни у тебя не доказательств, ни у меня. Так не важно, мы с тобой как бы, какая разница? Ты в это веришь, я в это верю, мы все. У евреев это не так. И в это приходит, говорит, мы говорим истину. И все, кто говорит по-другому, это является ложь. С нашей точки зрения. И это несовместимо, мы не можем с кем-то согласиться, да? Поэтому, да, то есть когда есть истина и ложь, они не могут совмещаться вместе, да? Но когда есть, не могут сожительствовать, но когда есть две лжи, они очень хорошо сожительствуют между собой. Нет, это понятная вещь. То есть у евреев есть как бы доказательства, они приходят и утверждают, что мы можем доказать, что это так, да? То есть как Авраам доказывал там, да? И в принципе Авраам привел ему доказательство, да, логическое. А тот говорит, нет, да, я предполагаю так, у меня здесь доказательства нет. Ну какая разница, нет доказательств, может быть этот, может быть это, может быть так и так далее, да? Это можно предполагать. А действительно, как же он все-таки утверждает, если у него нет никаких доказательств? Мы это тоже разбирали. Он обосновывает это с позиции эмоциональной. Да, тогда мы разбирали, что это была мистика, много мистики у них, да? Мистические вещи, разную мистику, это делали разные фокусы. И когда показывают фокусы, то тогда это правильно, вон это, смотри, мой идол делает фокусы. Приводили примеры, да? Да, делают разные. Если он делает, значит Бог, наверное. А то что? А кто может? Ты можешь делать чудеса. Фокусы не можешь делать, так ты явно не Бог. А он, вот мой идол, я его сделал какое-то чучело, и она там кричит, разговаривает, мы это как это Немрод делал, да? Это чучело, которое говорило, кричало этим, да?
А как он это сделал?
Он типа сделал, да, на таком столбе стояло чучело, само по себе. Да, и там мы рассказывали эту историю, да? Даниил там поднялся, вытащил у него изо рта что-то, оно упало, разбилось. А так оно кричало, я ваш Бог, который вывел вас из страны египетской. Так вот, идол кричит, а что ты хочешь, ты что-то можешь сказать? Ты что ли Бог? Он говорит, ты кричать можешь, не можешь. Ты так можешь, как можешь такого идола сделать, не можешь. А вот такой идол это, так значит он Бог, а то как же? И все доказательства. И так все доказательства, да? В наше время, в принципе, тоже это мы разбирали тогда, что это тоже языческая точка зрения, что приходит и говорит, что вся природа является такая умная, как она все может, какая она правильная, как она все создает, что все, что здесь создано, есть некоторая природа или разум природы, который все это создал. Да, так сегодня говорят, тоже язычество. Почему? Что Бог является внутри природы, да? А как они обосновывают? Что же нелогичная вещь? Как можно обосновать? Просто технология, мы разбирали эту вещь. Посмотри, какие самолеты мы построили, танки. Да, смотри, как они работают. Да, космические корабли. Ты можешь это делать? Не можешь. А что ты говоришь? Вот мы предположили, что Бог, это вся природа, и смотри, что мы сделали. Значит, мы правы. Понятная идея, да?
Фокусы опять.
А вот фокусы, тот же самый фокус, только по-другому, да? Ну, мистика они не могут делать, а
то же самый танк. Если посмотреть на тот же самый танк, со всей его электроникой сегодняшней, время жизни танка в сегодняшнем бою современно 7 минут. Чтобы вы поняли, то есть, в принципе, это тифера, как бы, да? То же самое, как бы, в принципе, оно все
электронное. Не, можно рассмотреть, сейчас не хочу в это входить, мы разбирали это время не один раз.
7 минут танка, да? Как бы, да? О чем речь идет, это, в принципе, ничего, как бы,
не да? Принципиально, не принципиально. Хорошо. Да? Дальше, дальше. Нормально. Теперь получается что? Что Авраам, да? Теперь получается дальше. Да. Значит, в принципе, было два пути, как Авраам исследовал мир. Или один путь, неважно, у него есть две стороны, да, с двумя сторонами. Мы сказали, что Авраам изучал мир. Что мы сказали? Да, исследуя мир, он постиг, что есть Творец в этом мире, который руководит этим, да? Но не только это. Он постиг намного больше. Да, мы сегодня мы сегодня эту идею, что Авраам, да, Авраам постиг, да, постиг Творца. Эту идею постижения Творца, в принципе, каждый человек может постиг, понять. И в наше время тоже, да, Давид? Да, и в наше время тоже может постигнуть, да? И есть многие, если человек начнет рассуждать тем же путем, как мы говорили, он придет к этому. Это постижение того, что есть Творец. Это правильно, это легко. Это легко. Проще, может быть, кому как, да? Это легко. Есть много людей, которые прошли этот путь. Но дальше это сложно. Например, кто-то может понять, изучая мир, что нужно одевать филин, нужно соблюдать субботу, можно кушать кошерное, нужно кушать кошерное, не кошерное не кушать. Нужны какие-то праздники, какие-то молитвы, какие-то это. Где-то это можно изучить в мире. Авраам это тоже мог. И это то, что сказано, что, да, что Авраам из мира выучил не только то, что Творец есть, что это в принципе и в наше время можно сделать, а также все обязанности человека по отношению к миру, по отношению к Творцу. То есть можно видеть это в мире.
Ну вот это уже фантастика.
Да? Это уже сложная вещь, непростая. Да, может, попытаемся разобраться.
Понять как бы еще можно.
Да.
Сознание видишь.
Понять, что это
разница в сознании.
Филин, талит, цицит, а да, разные как вещи.
Много языков тоже знает.
Как, да, много языков, это отдельный разговор.
То есть он,
да,
смотрел духовным взглядом вне этого мира. То есть он
мог видел, изучать мир. Да. После того, что получили Тору, после этого уже эта возможность прекратилась.
Но он не сразу это знание получил. То есть он получил в принципе браху. На 1000 лет назад, да, которые люди грешили все, он получил эту браху.
За счет этого. Про это говорит Мидраш так, что Штей клает на Асула Рабаним. Две его почки сделались для него раввинами и обучали его Тору. Что значит две почки обучали его Тору? Значит, обучали Тору. Тфилин, цицит и все прочее, да? То есть все мицвот. Он же выполнял все мицвот. Хотя Тору получили намного позже, откуда он знал все эти мицвот, да? Все заповеди Тору он выполнял.
Почему почки, почему не селезенка?
Ну, это отдельный разговор, не будем ходить в это, да? Но имеется в виду, в чем идея, да? Мы не будем ходить в детали, как это, потому что это сложные вещи, да? Но по-простому эта идея такая, что мы это говорили не один раз, что Творец создал человека по подобию Творца, по цели Малаким Барауто. Да, что человек был создан по подобию Творца. Что такое подобие Творца? Бецелем Элоким. Элоким, то есть по подобию Бога. Элоким, имя Элоким. На что показывает имя Элоким? Имя Элоким показывает на структуру всех духовных миров. Все духовные действительности. Это структура. Си от слова силы. Элоким, кель это сила. Элоким это сила во множественном числе. То есть это имя Творца. То есть никакое имя Творца не показывает на самого Творца. Это понятно. А показывает только на какое-то его проявление. Слово Элоким, имя Элоким показывает на то, что он обладает силами. Силами всего мира, то есть имеется в виду, что вся духовная действительность, да, и на нее показывает название. То есть это название всей духовной действительности, то есть в принципе дает нам всю схему, да, собрание сил мира в мироздании, назовем так, да, силы, которые создают этот мир. Теперь, получается так, да, и человек был создан по подобию Элоким, то есть по подобию всей духовной структуры мироздания. То есть получается, что если взять человека, он похож в принципе в каком-то смысле на все построение духовных миров. Или другими словами, все духовные миры вместе, они представляют из себя как бы человека, как будто бы в форме, как будто бы...
Мини-модель.
Да, модель, мини-макси, да. Рисунок, чертеж. Человек сам по себе со своим телом, даже со своим физическим телом, является чертежом, по которому можно изучать всю духовную действительность, весь мир. Это удивительная вещь.
Ецерара тоже у человека есть, у Творца же его нет. Это же важная часть человека.
Мы говорим про духовное, про мироздание.
Да. Ецерара. Ецерара. Это неплохая вещь, это тоже это плохо.
Не это я не говорю, что плохая, я говорю, что это важная вещь.
Нет, все важная вещь. Мы не говорим о Творце, мы говорим о строении духовных миров.
А в духовных мирах не человека есть Ецерара?
В духовных мирах и роль Ецерара играла сторона сокрытия. Мы когда-то разбирали, что есть сторона сокрытия. На каждом духовном уровне есть две стороны. Сторона чистая и нечистая. Чистая то, что открыто, и нечистая то, что скрыто. Да? Давайте мы это послушаем. Сходите вместе, разберем. Да? Да, то есть чистая и нечистая сторона на каждом уровне. Да? То есть чистая сторона это сторона, где Творец открыт. И нечистая сторона это там, где Творец скрыт. Да, в тот момент, как Творец создал этот мир, создать мир, духовный мир тоже, это создать некоторые ограничения, правильно? То есть в книгах Каббалы сказано про это цимцум, сокращение. Надо понять, что это такое, не такая вещь, да, но это всегда говорит о какой-то идее сокращения, какой-то идее ограничения.
Но это в Кумаше.
Идея ограничения всегда мне говорит о том, что есть кли, то есть сосуд, и свет, который наполняет сосуд. Это говорит не о том, что внутри сосуда есть свет, а снаружи его нету. Правильно? А когда мы говорим о сумке, мы говорим о стенке. Когда мы говорим о границе, ограничении, ограниченном мире, мы всегда говорим о какой-то стенке. Правильно? Граница. У границы есть две стороны всегда. Одна, которая по направлению к свету, а другая в противоположном направлении. То есть там, что сокрыто, сокрытие Творца, а здесь раскрытие Творца. В нашем мире это тоже есть, только в нашем мире мы находимся прямо за стенкой. А мы открытие Творца не видим. В нашем мире мы как бы находимся со второй стороны стенки. Немножко иногда проблески. Что в нашем мире показывает на открытие Творца? Что?
Чудеса.
Чудеса, чудо. Когда мы их видим? Кто-то когда-то редко или единицы видят. Или еще, да, в общем, ну иногда бывает, было в истории, что видели. Но это проблески как бы духовности, которые возникли, это духовная действительность на нашем уровне. То есть у нас основная действительность это сокрытие и немножко проблески в открытии. На более духовном уровне сторона сокрытия она меньше, сторона открытия это больше. Да, и так далее. Седер? Да, не принципиально. Да, в любом случае здесь мы говорим о чем. Да, и то, что говорит про Ецерара. Так и Ецерара там, это идея сторона сокрытия. Да, поэтому она тоже есть, на всех уровнях это есть. Это не Ецерара там, он здесь проявляется как Ецерара. Творец, когда создал, спросит, как так он создал добро и зло? Он не создал зло. Обратная сторона, это сокрытие не является злом. Ецерара не является злом. Ецерара является добром с точки зрения Творца. Почему? Потому что благодаря Ецерара можно делать мицвот. Только благодаря Ецерара. То, что он дал человеку возможность сделать плохие поступки, делать зло не для того, чтобы человек делал, а только для того, чтобы у него была такая возможность их делать, потенциал. Не для того, чтобы человек делал, чтобы у него была возможность это делать для того, чтобы он их не делал и заслужил, получил награду. Для этого был дан Ецерара. Так то, что он был дан человеку, это добро и милосердие со стороны Творца. Он дал ему возможность заработать добро, заработать награду.
То есть, если человек не преодолевает Ецерара, если мицвот ему дается легко, это, получается, не защитует?
Это другой разговор. Есть достаточно, не надо нам беспокоиться, там
есть Ецерара, у нас есть достаточно. Если бы не было бы плохого, человек не знал, что такое хорошее.
Не смог бы сделать хорошее. Поэтому то, что Творец дал возможность...
Все было бы хорошее.
Поэтому то, что Творец дал возможность сделать зло... Не для того, чтобы было зло, а для того, чтобы была такая только возможность, для того, чтобы человек мог получить добро. Тем поэтому Творец не сделал зло, он сделал добро. Зло происходит от человека. Почему? Потому что человек, да, как это, воплощает это зло. Ему дана была возможность делать зло не для того, чтобы он его делал, а для того, чтобы он его не делал. И если он сделал, то зло исходит от него, а не от Творца. Понятно, да? Да? Несмотря на то, что есть только Творец в этом мире, и все он создает, но тем не менее, вот в этом моменте зло происходит от человека, а не от Творца.
Ну да, по сути.
Жизнь, от смерть, Творца происходит только, да, от Творца происходит только возможность зла. Но возможность зла — это не зло. Это добро, большое милосердие. Чтобы дать человеку возможность заработать добро. Если нет возможности зла, значит нет возможности добра тоже.
Я говорю по сути, жизнь и смерть предложил, я тебе выбери жизнь, это про это я так говорю.
Конечно. Да, это понятная идея, да? Теперь. Получается, что же это? И то есть человек был построен, это как некоторый чертеж мироздания. Как мы говорили, правильно? Чертеж мироздания, только сходство оно не физическое, это понятно, да? Не через форму, да? Да, Гимель, понимаешь, да? Сходство духовности и человеком не по форме,
а
логическое, сходство логическое. То есть как бы в духовном мире понятие головы, рук, ног, но не как руки и ноги, а в смысле логическом, некоторые логические понятия, которые обозначаются на схеме, как головой, носом, ушами и так далее. Просто на схеме это обозначаются некоторые эти, да?
Начало
и Творец, для, да, как человек рисует схему, какую-то логическую задачу, он может нарисовать это на схеме какими-то знаками, и этим знаком придать определенные логические эти, да? Понятия. И тогда можно рисовать, и даже общаться, как-то что-то передавать, есть разные формулы, так пишут и так далее, да? В этом смысле Творец тоже, он хотел, чтобы у человека была возможность изучать, постигнуть духовные миры, кроме всех остальных причин. И для этого он дал человеку в этом мире чертеж духовности. Это его тело. В его теле можно прочитать все, да? Понятно, да? Исследуя тело человека, можно постигнуть духовность. И более того, можно, исследуя глубже, можно постигнуть не только то, что есть Творец, а также, что он обязан выполнять в этом мире, что он должен делать, какие обязанности на нем лежат. То есть все мицвот Тор он может вывести, если исследует человеком. Удивительная вещь, нет?
В смысле, это органы или...
Ну, это не просто органы, мы не говорим здесь это. Мы обратно приходим к той идее, что такое человек. Теперь для того, чтобы понять, как из человека можно постигнуть мироздание и, значит, обязанности. Обязанности тоже непростая вещь. Идея тфилина, значит, внутри человека, и этому соответствует некоторое логическое понятие в духовном мире, правильно? Как сказано, что Творец тоже одевает тфилин, да? Ну, это такие, да, логические понятия, не то, что, да? Ну, так это, значит, получается, что это дает нам исследование. Теперь, как изучать человека, чтобы постигнуть духовность? Как? Для этого надо знать человека. Как можно узнать человека? Кто знает человека? Да, люди сегодня приходят с разными знаниями. Какие знания? Мы изучаем человека. Ну, где там, в анатомии? Анатомия изучает человека. Медицина знает человека, изучает человека. Что изучает медицина?
Физическое в основном.
Да? Что изучает анатомия? В принципе, только внешнее тело человека. Внешнее тело человека. Что такое человек? Это вопрос у нас, да? Как определить, что такое человек? Тело — это человек? Или может быть что-то другое?
Часть человека.
Да? Понятен вопрос? Медицина. Приходит там анатом в медицине и объясняет, изучает человека, различные органы человека и так далее. Это называется знать человека. Да? Это только внешне, как это построено. Она же не знает логическую суть из каждого и каждого понятия. Это не называется изучение человека. Это дает только внешнюю вещь. Люди приходят и говорят, вон есть, да, люди, да, ученые изучают генотип человека, по генам могут сказать то и другое, есть одни гены такие, есть гены другие. По генам я могу определить человека. Разве можно определить по генам человека? Суть человека. Можно понять по генам человека. Гены дают только внешнюю сторону человека. Внешность, цвет волос, длину носа, я знаю, что там еще какие-то. Ну, может быть, чуть-чуть больше, но это чуть-чуть больше тоже относится к внешности. Может быть, какие-то память способны. Может быть, большой вопрос, если да или нет. Да? Память тоже большой вопрос. Ты говоришь, что память относится очень... В принципе, память может быть в каком-то смысле относится к телесности. Ну, не знаю, если да или нет. Да? В любом случае, ну, какую-то вещь, да, в любом случае, если ты хочешь сказать, что что-то относится к телесности, к генам, найди этот ген, покажи этот ген. Кто сегодня знает гены, там, я не знаю, разных, о, человек жадный, есть ген на это? Чистолюбивый, есть какой-то ген на это? Когда мы говорим о человеке, как его определить, что сказать о нем? Что у него длинный нос, там голубые глаза, что мы говорим? А, там можно предсказать, что при помощи гена там есть разные склонности к разным болезням и так далее. Правильно, можно смотреть чуть глубже, но это все глубже находится, не выходит за пределы тела человека, то тело, которое мы видим, да? Но когда мы говорим о человеке, это не это, значительно больше, чем это. То есть такое исследование человека никогда не приведет к постижению, да? Понятно, да? Когда мы говорим о человеке, действительно надо определить, что мы имеем в виду. Что мы имеем в виду, когда мы говорим человек? Это вопрос непростой, да?
Это понятие комплексное.
Мы сейчас попытаемся разобраться, что такое человек.
Физическая, энергетическая и информационная часть.
Да?
Слои.
Да? Да. Значит, когда мы говорим о человеке, что мы имеем в виду, да? Да? Что мы имеем в виду? Да? Да, нет проблем. Да, беседа. Так что мы имеем в виду, когда? Как мы хотим определить человека? В принципе, да, нужно понять суть человека. Что такое человек? Может быть, здесь прямо, да? Какая разница, там или здесь? Да. В принципе, в чем суть человека? Как понять, что такое человек, когда мы говорим, да? С еврейской точки зрения, тело, которое мы видим, вообще не относится к понятию человека. Оно тело, оно рисунок человека, назовем так, да? Но не это. Когда мы хотим понять человека, не имеется в виду тело. Но тело это всего лишь внешняя оболочка. Это как
главное,
одежда.
Оно неотъемлемое.
Она по форме похожа на человека, потому что она одевается на человека. Как одежда. как пальто, которое одеваю, оно по форме очень похоже на человека.
Но ведь именно тело носителей есть РРА.
Сейчас разберем. Да? Почему нет? Да? В принципе, да, а то внешнее тело, которое мы видим вообще, почему? Пытаемся разобраться эту вещь, да? Мы не раз разбирали, да, скажем, стенку, мы помнишь, разбирали, что вообще все, что находится в этом мире, это всего лишь рисунок такой, да? Когда мы разбирали стенку, да, стенка из чего состоит? Ну, из атомов, правильно? Помнишь, я говорю, что такое атом? Пустота такая, а там есть маленькие это, да, маленькая ядрышка. В принципе, ее как таковой нету. Почему она есть? Потому что я плохо вижу, так я вижу, что есть стенка. Если бы я смотрел бы хорошо, я бы ничего бы не видел, увидел бы пустоту, да? В принципе, это как бы создано в моем воображении, где есть стенки. Да, человек, то, что видит окружающий мир, это потому что он плохо видит, он видит, в его воображении возникает эта идея стенки. Идея все, что он видит здесь, да? В результате ощущения дают точную эту. Теперь. И то же самое тело, я могу посмотреть на тело, сказать, тоже оно состоит из атомов и так далее. То есть, если посмотреть хорошо, его тоже нету. Да? Когда же мы говорим о человеке, о теле человека, что мы имеем в виду? Нечто совсем другое. Да? В принципе, когда мы говорим о человеке, да, вообще, чтобы понять человека, давайте попытаемся. Как понять человека? Как определить человека? Что такое человек? Кто даст какие-то предложения?
Есть много определений.
Я говорю, это комплексное понятие.
Комплексное, это дай детально.
Душа, дух.
Это каждый вещь
надо. Вопрос, как задать вопрос. Да. Что такое человек?
Как для того, как я должен подойти к идее человека, чтобы понять его суть? То есть, что я должен искать?
Это бешеный вопрос.
Что я должен исследовать, чтобы понять, кто такой человек?
Это бешеный вопрос.
Не бешеный вопрос. Почему?
Почему?
Это простая вещь. Мы смотрим на поведение человека, да? Чтобы понять суть человека, что такое человек, я должен понять источник его поведения.
Не всегда разговариваем по поведению человека, знать человека. Я могу вам 100% сказать, что есть люди, которые ведут себя по одному, они совсем другие.
Да,
и всю жизнь они так, они привыкли.
Ты говоришь, что это непросто, это сложно, неважно. Я не говорю об этом
просто. Я таких много видел.
Да,
ведут себя много лет так, а потом он вообще другой человек.
Правильно, правильно.
Вдруг выясняется, что он вообще другой человек.
Ты говоришь с практической точки зрения, а мы говорим с точки зрения... Сути.
Ну,
сути.
Если мы наблюдаем за человеком.
Да не важно наблюдать, это наблюдай, сделай их рентгеном. Не принципиально. Нас интересует, я хочу сейчас определить человека. Для того, чтобы понять, кто такой человек, я должен знать источник его поведения. Причину его поведения, почему он ведет себя так или ведет себя иначе, правильно? Или нет? Трудно, это другой разговор, но это то, что дает мне определение человека, или нет? Или другая точка зрения?
Я хотел сказать, что мы можем, сможем понять, что такое человек полностью, только если Ашем нам это разрешит. А мне представляется, что скрыл от нас вот полностью понимание.
Мы сейчас попытаемся раскрыть это. Зэд, что ты имеешь в виду?
Я говорю, себя надо изучить, чтобы понять, что
себя, о, хорошо, правильно. В принципе, человек, да, в принципе, для того, чтобы понять, что такое человек, дать ему определение, надо понять, какие силы, да, внутри него приводит его к тому или другому поведению. Правильно? Тогда я смогу понять его, да? Первый шаг. Если я не знаю, кто руководит его поведением, его поступками, то вообще не о чем говорить о человеке. То, что как он выглядит, большой, маленький, красивый, некрасивый, это не называется знать человека. Это называется видеть его одежду, нет? Может одеться в красивую одежду, да? Может нет?
Да? Выпьем за Творца, что создал человека, кто создал человека для служения ему.
Цензура. То теперь получается это, да?
У нас модератор. Нет,
нет, я оставлю это такое. Идем дальше, да? Идем дальше. Теперь. Да? Так, поведение человека, да, чем это обуславливается?
Поступками.
Да, что это такое? Где источник для этого? В принципе, мы смотрим человека, когда он себя ведет тем или другим путем. Есть разные виды поведения. Если он любит покушать, он любит смотреть разные картины, я не знаю, смотреть искусство. Есть люди, которые хотят, да, исследовать, думают о чем-то, создают, придумывают и так далее, правильно? И все это действие человека, откуда все начинается? В принципе, если желание разобраться, есть три, да, есть три уровня внутри человека, которые обуславливают поведение человека. Какие три уровня? Да? Во-первых, да, и, скажем, физиологическая структура человека, да, физиология. С этим связаны разные... Да, с этим связаны разные желания человека, да, физиологические желания человека. Он любит это, один любит то, да, если человек, да, есть желание кушать, желание размножаться, желание там, я не знаю, разные, да?
Все курят.
Различные физиологические желания, правильно? Эти физиологические желания, да, они являются как физиологические желания и причины для физиологии человека, да? Мы видим в организме разные процессы, но мы сказали только внешняя вещь, а причина их, она не видна для нас, правильно? В принципе, совокупность этих причин для физиологических процессов внутри организма мы называем нефиш. Нефиш. Это нефиш человека, да? В принципе, это духовная сторона человека, наиболее низкая из этого, да? Мы говорим о трех уровнях. Самый низкий уровень – это нефиш. То есть, за что оно ответственно? За физиологию организма. Оно также является источником различных физиологических желаний. То, что мы говорили, да? Боль, и так далее, да? Желание там кушать, и так далее. Всякие, все, что связано с физиологией, это в принципе, да, нефиш ответственно за это. Теперь, и это вызывает поведение человека во многих ситуациях. Понятно, да? Приходит другая идея. Есть, кроме этого, другое. Есть поведение эмоциональное. Что такое эмоциональное поведение человека? Да? Человек, он, в принципе, существо с различными качествами. Да? Как мы говорили, скажем, человек гордость. Гордость его приводит его к различным поступкам определенным. Если он обладателем качеств, правильно? Жадность толкает его на другие поступки, правильно? Доброта толкает его на третьи поступки. каждый, это внутренние качества человека, эмоциональные в принципе. А человек очень, да, он чувствительный, другой менее чувствительный, более чувствительный, и так далее, на разных. То есть совокупность качеств человека, их очень много. Они в принципе во многом определяют поведение человека. Понятно, да? Это как бы вторая сторона человека, суть человека, что это эмоциональная сторона человека, правильно? Вот это вот совокупность его эмоций, это в принципе, это не относится к Непиш, это мы называем Ро, вторым уровнем это человека, да?
Качество, да?
Качество человека. Качество человека, называем его, да, называем это Ро. Есть другая идея.
Непиш это потребности.
Нет, это связано с физиологией. Как причина физиологических процессов с одной стороны, и также желание физиологически с другой стороны, да, тоже относится к этому, да? А есть другая вещь, человек, разум. Разум человека. Что такое разум человека?
Нешама.
Да? Разум. Это в принципе здесь тоже должны понять. В разуме есть две стороны. Есть сторона как бы духовная и физическая. Пытаемся понять эту вещь. Да? Есть разум. Это мы не, когда мы говорим о разуме, мы не имеем в виду разум. Это способность решать задачи по математике. Или там делать различные вычисления, или память, или еще что-то, да? Но это в принципе качество разума, телесности в каком-то смысле.
Это не человека. Часть разума.
Разум, о котором мы говорим, это стремление к истине. Использование истины для потребностей человека мы не называем разумом. То есть тоже разум, но это разум физический. Не об этом мы говорим, да? Он в принципе тоже относится в каком-то смысле к телесности или к эмоциональности, может быть, не стоит к эмоциональности, но к качествам телесным. Определенным телесным качеством человека. Да? То есть использовать знания для различных потребностей человека. Важная вещь. Наука и все прочее. Да? Но мы не об этом разуме говорим. Мы говорим о разуме другом. Это когда человек хочет постигнуть истину. Иногда они перемешиваются у людей в различных этих. Но это другой разговор. Это стремление постигнуть истину. Это когда человек готов пожертвовать своими интересами ради истины. То есть это взять этот мир и направить его в сторону к истине. То есть использовать этот мир для истины, а не использовать знания для этого мира.
Интересы это нефиш, да, управляет интересами, я так понимаю.
Физиология.
Да, это яцерара, я понимаю.
Ну, в каком, нет, везде есть яцерара, ну, на двух уровнях. Да, сейчас разберем, это, сейчас мы разберем.
Это
да?
То, что по аналогии на Востоке называется эфирный, астральный, ментальный.
Ну не будем это ходить, там другая, по всей видимости, они то, что там говорят, но не знаю, насколько там это разбираются в этом деле. Да? Бесседер, три стороны есть в человеке, как минимум.
Разум дается человеку,
да?
Надо так понимать.
Да? Теперь, вторая сторона, вот эта вот, да, эмоциональная сторона. Первая сторона, в принципе, самая низкая, то, что мы сказали, нефиш. Физиология человека, мы это называем телом. Это настоящее тело человека. Оно не духовное, не материальное, его невозможно увидеть, пощупать и так далее. Но это мы называем телом, потому что то, что мы видим как тело, это как бы одевается на это. Только то, что представляется нам в наших глазах. Но причина для этого видения в наших глазах образа чего-то тела, причина это является его нефиш. Поэтому, когда мы хотим говорить о теле, мы имеем в виду причину для появления тела, а не саму картинку, которую мы видим, которая у него... Большой вопрос, что это за картинка, откуда она взялась, да? Так вот эта вот причина для этого мы называем нефиш.
Где она находится?
О, теперь ученые даже не подходят к изучению этого. Они занимаются только картинкой.
Нефиш или нашему?
Они занимаются только картинкой, исследованием картинки, когда берут, да, и так далее. Генотип, гены показывают на картинку человека в основном. Да? Точно так же, поскольку это приходит в рамках науки, наука не способна выйти за пределы картинки, потому что метод науки это всегда это метод испытаний, правильно? Испытания, то есть да, все испытания, измерения это все в рамках картинки, не дальше. За картинку они могут зайти. То есть там, где есть причина, они не видят. Понятно. И у них не то чтобы это плохо, это не входит в задачи науки. Наука не, у нее нет цели. Задача войти за эту картинку. Но в рамках этой картинки они следуют. Но все, что они постигают в рамках этой картинки, оно остается в рамках этой картинки. То есть мы говорим про картинку, а не про самого человека. Нельзя назвать это исследованием человека. Мы же говорим о человеке. Что такое человек? Это прежде всего нефиш, рух, венешама. То есть разум, три вещи, правильно? Понятно, да? Теперь, а второй уровень, значит, это вот нефиш ответственно за физиологию, и физиологические желания назвали человеком, не назвали телом человека, правильно? Угу. Кроме этого, есть эмоциональная сторона, то, что мы назвали рух, второй уровень. Вопрос, что это такое? Это тело или душа? Что это такое? Да? Вопрос. Ну, или, скажем по-другому, разум, третий уровень. Третий уровень, самый высокий, да, ну, это, есть еще выше, но мы не входим в это дело. Третий уровень, самый высокий, мы назвали его нишама, разум. Разум, который мы сказали, разум, это по направлению к истине. Стремление к истине, а не наоборот, да? Вот этот вот разум, он, в принципе, не относится к телесности совсем. Это от Творца. Это что мы называем духовное, да? Там нет эмоций, нет ничего, это только стремление, да, к постели, да? И это, в принципе, от Творца, это духовность, да? Что с эмоциональной стороной? Это меня интересует. Да? А руах, что это такое? Эмоциональное человека. Оно где-то находится, где-то посередине. Его тоже в каком-то смысле называют телом, но не совсем телом. Да? Оно с одной стороны телесное, с другой стороны не телесное. Во-первых, оно не телесное, что его нельзя измерить, проверить, это ясно. Но оно также не имеет дела с телесностью. Например, гордость человека. Жадность человека, гордость, это как-то проявляется в телесности, это какая-то телесность, да? С одной стороны. А с другой стороны, то есть с одной стороны она как бы не телесная, но с другой стороны она всегда имеет дело с телесными понятиями. Почему? Потому что да, эмоциональное представление человека всегда базируется на воображении. Человек гордится. Чему он гордится? Он себя рисует в своем воображении. Кто так повел себя, и так повел, а я такой, а он там, а он здесь и так далее. Да? Человек видит жадность, он ему кажется, представляется, рисует, что там у него будет и так далее. Да? Человек добрый тоже, в принципе, он рисует в своем воображении что-то. Да? Он ему жалко человека, он такой больной, несчастный. И так далее, и так далее. Человек всегда рисует себе в воображении какую-то картину. Это всегда, да, на этом построены эмоции. Картину, которую он рисует в своем воображении, она имеет дело всегда с телесными объектами. Несмотря на то, что в сути своей это, оно не телесность, как бы, да, но с другой стороны, оно имеет дело с телесными объектами, поэтому это называется промежуточной стадией. В некоторых смыслах иногда это называется вторым телом, более духовным. Или же промежуточное между телом и душой. Понятно, да? Это рух, эмоции. Да, теперь есть три, мы сказали. Тело по-настоящему, что это нефиш, причина для физиологии. Да? Есть руах, что это эмоциональная сторона человека. И есть разум, что это стремление к истине и постижение истины человека. Да, с позиции человека. Получается, и три вещи есть внутри человека, и как-то через них мы должны определить, что такое человек. Понятно, да? Через них мы должны определить, что такое человек. Да, и внешнее тело мы о нем вообще не говорим, да? Они, три эти уровня, они, в принципе, обуславливают поведение человека. Человек повел себя так, или так, или так. Либо потому, что он был голодный, хотел колбасу. Либо потому, что он, расчувствовался с какой-то, то есть посмотрел на что-то и так далее, либо, да? Эмоции его привели к этому выводу. Либо он пришел к выводу с точки зрения истины, что так надо себя вести. И то, или другое, или третье, оно в принципе влияет на поведение человека. Понятно, да? Теперь попытаемся определить, кто же это человек. Нефиш это человек. Его желания физические. Рух это человек. Его эмоциональная сторона. Или нишама это человек. Его стремление к истине. Познание, его познание.
Смотря, что в нем превалирует.
Да, вопрос. А, ты говоришь, что одного человека так, у другого так? Только,
наверное,
один больше,
это больше.
Один больше это относится больше. К животному, один другой больше к человеку. Да. А? Вопрос понятен, нет, да? Мы сейчас хотим определить, кто такой человек.
Его истинное назначение.
Правильно? Что из этих трех? Или, может быть, все вместе? Тоже обратно надо объяснить. Если все вместе, то почему? Как? Что значит все вместе? Что такое человек на самом деле? Да? Предположим, все возьмем нефиш, просто нефиш, отдельно, без ничего. Что это такое? Без души и без эмоций. Явно это не человек.
Даже если форма человека.
Да, это тело, в принципе, да? Тело, оно мертвое, без всего остального. Хотя нефиш мы имеем в виду эпизод, но это все равно мертвое. Оно как бы растет там, живет. И здесь человек, который... да, находится, я знаю, смерть, не смерть, как там, во сне таком летает как-то, да? Оно вроде функционирует тело, на самом деле он это, да? И эмоциональная сторона, вопрос, может быть, это человек, да? Что, ну, эмоции, это человек мы имеем в виду. Разум, возьми сам разум, просто разум человека, разве это человек? Может, да, может, нет, ну, понятие. Если у него нет тела, нет желаний, нет эмоций, так как же мы называем его человеком? Вопрос, да что мы здесь называем человеком?
Сновидение.
Да?
Всю совокупность.
Вы знаете эту идею, историю рассказывают про, да? Человек умирает. Приходит в следующий мир. Душа и тело, да? Душа и тело. А, в принципе, саму идею. Откуда мы знаем, как, что такое человек? Нет, как узнать, что такое человек? Надо обратиться в Тору, правильно? В Торе что написано? Что такое человек написано? Как написано в Торе? Что когда Творец создал Адама, он взял, значит, из земли, слепил тело, правильно? А потом вдунул в нее душу, правильно? Здесь, в принципе, сказано три вещи. Слепил тело, это нефеш. Вдунул, это руах. Да? Нишому, да, душу, это третье, да? Три уровня здесь сказано, правильно? Теперь, и то есть он говорит, что это душа и тело вместе, правильно? Это то, что сказано это. Теперь, что значит душа и тело вместе? Как душа и тело вместе? Это история, что я хотел рассказать. Что значит душа и вместе тело? Если человек умирает, тело остается в земле, душа, скажем, поднимается на это, да? На суд. Ну что? Приходит он на суд. Душа что говорит? Я чистая. Я всегда хотела только хорошее. Что вы меня судите? Я без тела ничего бы не сделала. Я никаких плохих поступков не делаю сама по себе. Это тело. Ну, приводят тело на суд. Говорит, тело, знаете что? А я здесь при чем? Я без души мертвый, я ничего не могу сделать. Двинуться не могу. Ну, как же их судить? Приводит на это пример очень хороший, да, что был один царь. Он поставил сторожить свой сад. У него был сад. И поставил сторожить двух. Один был слепой, а другой без ноги. Ну, те, значит, были голодные, там думают, что делать, как-то надо продать. Так что слепой посадил безногого себе на плечи. И, значит, он его вел, а он и сорвали, сели, все хорошо. Приходит потом, значит, этот царь на суд, приводит их на суд. Почему, он говорит, так по себе повели? Почему вы, да, плохо сторожили? А это без ноги говорит, что вы хотите от меня, я что могу сорвать, что ли, это? Слепой говорит, я что могу, слепой, я ничего не вижу. Что он сделал? Посадил безногого на слепого и судил вместе, как одного человека. Понятная идея, да? В принципе, здесь тоже так же, да? Нишама, да, душа, она, это частица Творца, она не виновата, да? Нефиш, это тело, оно тоже само по себе ничего не может сделать. Только соединив их вместе, можно судить его. Да? И тебе это вопрос. Так что там? Получается, нешама сама по себе это не человек. Нефиш, тело это тоже не человек. Только соединение вместе это человек. Что это значит, соединить их вместе? И это большой вопрос здесь, да? Что значит соединить нешама, душу и тело? Что это значит? Они же несоединимые вещи, это две противоположности. Это частица Творца, а это тело, это материальность, это дух, это разум. Две вещи несовместимые. Они действительно не совмещаются. Творец сделал чудо и совместил их. Как совместить? Что же получилось? Получилось три уровня. Мы сказали, вдунул, да? Три уровня. Нефиш, руах, нишама. Как это? Нефиш – это тело, нишама – это душа. Они несоединимы. Как они соединяются? Посредством рух, посредством эмоций, то, что является промежуточным. Так мы и сказали, правильно? Промежуточная вещь. Как она возникла? В результате соединения души с телом. Посмотрим. Когда душу соединили с телом, так есть то промежуточное, то, что возникло. Оно как бы соединяет, нет?
Рух.
Получается, что соединение души и телом – это рух.
Так как нас будет
это осуществлять? Правильно? Это человек, когда мы соединили две вещи несоединимые, они так остались несоединены, но то, что посередине их связывает, это человек. То есть человек, в принципе, это эмоциональная сторона, это рух. Это так сказано, это мемхей. Нет? Мемхей. Это мемхей. Рух. Да? Адам называется Мемхей, да? 45. Адам по гематрии это 45. Это тоже называется, да, Мемхей.
Нас будут судить, надо...
40, да, Руах. Руах это в принципе, это то, что... То есть эмоциональная сторона. Как так? Это человек. Разум. Разум. Знание истины. Это подарок от Творца. Это не сам человек. Тело. Это дано ему для работы. Это тоже не он сам. Он должен взять разум, который дает ему в подарок Творец, и починить ему тело, которое тот ему тоже дает для работы.
С помощью его.
Да, с помощью чего? Своей эмоциональной стороны. Да, то есть, он должен осуществить власть, то есть починить тело, тело починить
разуму.
Разуму. Это его задача, да? Тело починить разуму. Кто это делает? Тело это нефиш, да? Разум это душа, а кто же это делает, тот кто посередине. И в этом заключается вся Тора. Что нам Тора говорит? Что мы должны воспитывать в себе качество, правильно? Мы должны воспитывать в себе качество, должны выполнять мицвот, да? То есть должны, то есть даже когда я знаю, я открыл Тору и прочитал, что истина, как должно быть, это еще ничего. Я, пока я это не положил себе на сердце, пока это не стало для меня руководством к действию, это не является моей сутью вообще. Я знаю, конечно, Творец не открыл, так не открыто, хорошо. Но я должен это
исполнить.
Это выполнить, это реализовать. Как это реализовать? Чтобы это было у меня на сердце. Что такое на сердце? Чтобы мои эмоции, то есть воспитать себя таким образом, чтобы я следовал истине не потому, что я просто... Да? Только я знаю, потому что я к этому стремлюсь в рамках своих эмоций. Да? Это, в принципе, воспитать себя, потому что эмоциональные...
Эмоции.
Да. И это называется сердце. Мы говорили, когда сердце. Что значит на сердце? Человек должен быть на сердце. Что там на сердце у него находится? На сердце находится источник поведения человека. То, которое толкает поведение человека. Да? То есть как мотор, сердце тоже мотор, толкает это, да? Что там находится? Это либо позывы тела, либо позывы разума, либо позывы истины, да? Либо позывы тела, телесные желания, либо желание, стремление к разуму. И вот это вот есть борьба между ними. Эту борьбу мы называем борьба между Ецерато и Ецерара. Это свобода выбора. И здесь проявляется свобода выбора. И вся война происходит за сердце. Что будет на сердце? Будет там разум властвовать? Или тело будет властвовать? То есть телесные желания будут властвовать? И вот это вот сердце, это эмоциональная сторона человека. То есть, как она представляется?
Простите, Рав Захарий, но разве нет Ецера на всех трех уровнях? И у разума есть свой Ецера, и у души, и у тела.
Правильно можно сказать, что есть сторона, обратная сторона, но... Фактически, там это не является Ецерара, там это является ангелом Творца. Там является второй стороной мироздания. А Ецерара она становится тогда, когда она спускается в этот мир, к человеку приходит. Тогда она называется Ецерара. До этого это ангел, который выполняет волю Творца, не более того.
Ецерара тоже выходит
в Творца. Ецерара, когда он там в духовности, это действительность, которую Творец создал. Когда он попадает к человеку, он становится, у него называется Ецерара.
Если у человека появляется отрицательное желание кого-то там убивать, что ты...
Это от ангела приходит?
Это что, от нефиш? От сердца идет, от страстей?
Если у него появляется желание кого-то убить, да?
Не кого-то конкретного за что-то, а именно вот сам процесс доставляет удовольствие.
Сам процесс удовольствия, это где-то, где это находится, да.
Разве это нефиш?
Это явно, что находится в телесности, нет сомнений в этом. Да?
Не в сердце?
Телесности, нет. Ну, все, ты приятно имеешь жестокость там или что-то, это да, есть по гороскопу там определяют.
Жестокость который родился, и милосердие, вы сказали, человек, из который, одного источника?
Да,
какие-то мысли.
Нет, правильно. Он молодец. Мы говорим о сторонах телесности. Здесь тоже, да? Мы говорим о качестве. Качество, мы не говорим о разуме. Правильно? Когда мы говорили о разуме, мы говорим о стремлении к истине. То есть, то, что Тора нас обучает, что правильно, что должно быть, без эмоций. Когда ты говоришь, о различных качествах, мы уже говорим об эмоциях.
Но эмоции, они же от сердца
идут. Эмоции это в каком-то смысле, как мы сказали, тоже относится к телесности. Человек это не то, не это просто разум. Это рух. Рух, мы сказали, оно это рух. Оно находится посередине между нефиш и между этим. Мы назвали и между разумом. И мы это назвали вторым уровнем телесности, правильно? В каком-то смысле. То есть мы как бы объясняем. Там нужно, естественно, более подробно разбирать, как нефиш, из чего построена нефиш, из чего построена этот рух. В нем тоже есть понятие телесности, как мы сказали. Эмоциональные качества человека. Есть плохие эмоциональные качества, есть хорошие качества, правильно? Да, которые к хорошему или к плохому. То, что оно идет к плохому, в принципе, вот эти качества эмоциональные, у них есть сторона телесности, мы сказали.
То есть все-таки человек, он, если он...
Поэтому явно может быть там плохие качества человека, нет сомнений в этом.
Если человек, он рвет, говорите, от сердца, значит, он ближе все-таки к телесности, чем...
Это тоже, как вы сказали, в рвет, то есть в эмоциональной стороне человека есть тоже понятие телесности. Мы же так сказали, это посередине. Нет? Понятие, мы сказали, что он занимается телесными понятиями. Эмоции человека, это тоже какое-то проявление его телесности. Есть разум чистый, эмоции не относятся к разуму. Эмоции это не разум. Разум это то, что дается человеку. Без разума, конечно, не человек, только эмоционально, да? Но в принципе он сам по себе человеком считается именно вот эта его эмоциональная сторона. Это суть человека. Только что ему нужны орудия. Какие орудия? С одной стороны разум, а с другой стороны телесность. Понятно, да? Человек это посередине. Но чтобы он был человеком, ему нужны орудия. Орудия, какие орудия? Разум с одной стороны и телесность с другой стороны. Если нет какого-то орудия, он не в полной мере человек. Да? Он не в полной мере человек, если ему не достает какого-то орудия. Правильно? Нет разума, так что он может сделать? Нет разума, он ничего не может сделать. Нет телесности, нет телесности, он тоже ничего не может сделать. Это как бы, но сам человек это вот, назовем его сердцем, духом, рух и так далее. Это определение человека. Явно ему нужное, да, а его, да. И это то, что по, в конце концов поднимается на суд, по всей видимости.
Ну, есть... Она от Всевышнего, правильно?
Да, это, да.
Тело, как бы, да, наберем от
материальной груди. Нефиш. Ну, мы не говорим про материальное тело, говорим про нефиш.
Ну, неважно.
Ну, а рух это человек. Это непростая вещь, конечно.
Не, я просто источник еще, откуда он выходит, рух.
Это как результат соединения между разумом и душой.
Мы говорим, что Всевышний вдул, да, вы говорите, вдул это рух, правильно? То есть это физическое действие.
Как напишихаем с ним.
Да, так вообще, это кому принадлежит? Если нечима, это Всевышнему, а тело как бы на земле, это рух, это...
Это сам человек. Вещь. Это человек.
Сам человек. Но основа от чего она идет?
Ну, она исходит от соединения.
От чего это исходит?
Я объясняю.
От Всевышнего.
Это исходит от соединения между телом и душой. Нет. Соединение между телом и душой дает нам это. Посередине.
Нет, в Торе написано вдул, да, руах.
Ну правильно, дух, чтобы, пах, чтобы духовность. Вдохнуть в тело,
да,
вот этот процесс сдувания, вот это вот то, что возникает посередине, это является рух.
То, что в Торе написано, что он вдул рух, это не является рухом, мамаш, да? То есть вы говорите, что это когда соединяются две эти вещи, получается рух, так надо понимать. А то, что в Торе написано, что Всевышний вдул, это как бы отдельное.
Нет, Невшахам объясняет, насколько я помню, да, что то, что называется вдул, да, Нефиш Хаим, как это?
Вдохнул, а тогда в себя вдыхаешь. Да, вдыхаешь. Они просто так смеются.
Да, вдумал это, да, то, что Нефиш Хаим объясняет, это вот слово, он объясняет, что это относится к рову. Надо отдельно разбирать, как там Нефиш Хаим понимает эту вещь, да? Там это Нефиш Маскелет, душу разума подходит, да? А вдумал это само по себе. Но и суть самой мы хотим понять, что такое человек. Человек это соединение между душой и телом.
Вы говорите, что человек это эмоции.
Да, человек это соединение между телом и душою. Что это соединение, то, что посередине?
Ну, есть такие, да, но они еще говорят, что эмоции правят как бы человеком. Да.
Нет, Седер, это другой разговор, что они там, да?
Ну, это в принципе, правильно, что эмоции, да? Так, да, это правит человеком.
Ну, нам интересно, кто правит, ну, понятно, кто правит, но интересно, что является сутью в данном случае. Разум человека – это суть, телесность его это суд, кажется, или же эмоционально.
Мне кажется, здесь... в каждом случае это зависит.
И это не
случая.
Просто. Мы так получается, что как бы Арох это тот, который приходит на суд в конце концов. Есть, которые где написано, что это Нефиш. Но это уже другой раз, там есть более сложно. Мы как бы схематично очень объяснили. На самом деле это сложнее, не так, как мы говорим по-простому, да? Но так, чтобы понять это по-простому, это идея, по всей видимости. Беседа?
Может быть, если, допустим, просто... это, допустим, доброта какая-то, это же эмоция. Так это приходит сверху. А если это злость, так это приходит снизу.
Беседер, да, мы разобрались.